смирение вертепа. Что смирение Елены? 2000 лет назад в тихую Вифлеемскую ночь смиренно пришел на землю, родился, спас мира Господь наш Иисус Христос. И только воинство ангел Божий воспевали его пришествие на грешную землю. А из всего рода человеческого его ожидала и дождалась только та, которая ждала его во смирении и чистоте своего сердца. Пресвятая Матерь Божия и Святая Богородица. Пастушки, простота и смирение, и волхвы, человеческий разум, еще только учились находить и прославлять Бога. И у смирения это получалось лучше всего. Но дары волхвов явили святому семейству Марии и Иосифу то, что родившийся в смиренном у Бога вертепе младенец, это помазанный от Бога царь и пророк. Прошло 33 года, и уже среди людской молвы, среди насмеяния и поругания, но все так же смиренно покинул землю и ушел в обитель Отца Небесного Господь наш Иисус Христос. И вся его жизнь земная протекала от смирения к вящему смирению. И, может быть, из всей земной жизни 33-летней Господа нашего Иисуса Христа только единственный день, который мы с вами сегодня празднуем, является днем земной справедливости по отношению к Богу, к Его посланнику, к Сыну Божию. Потому что уже земные ангелы, чистые сердцем дети, возгласили Ему хвалу, нарицая Его Сыном Благословенного, Мессией. И именно потому Господь сказал, что если сии умолчат, то камни возобьют. Потому что надлежало уже не одному святому семейству, как когда-то в Вифлеемском вертепе, но всему миру познать, что его посетил Сын Божий, обетованный Мессия, Спаситель мира. Входя во святой град Иерусалим, Господь пришел к своим. Но, как возглашает Священное Писание, свои его не приняли. И также смиренно, со крестом на плечах, Господь исходил из врат земного Иерусалима в небесный Иерусалим. От непринявших его своих, он шел с крестной проповедью ко всему миру, ко всей Вселенной. Внешне это шествие в небесный Иерусалим было смиренным. Но в невидимом для нашего телесного, омраченного грехом ока, царствие Святого Духа, царствие Отца Небесного, Это шествие было более величественным, чем земной, восход земной Иерусалим. Потому что, предвождая грех ко Христу, Господь совершил освобождение человека от греха, от смерти. И именно в этом заключается торжественность сегодняшнего празднования дня. Как начало победы вечности добра над злом. Цена победы – жертвенная любовь Христа. Плоды победы – открытые райские врата Царствия Небесного Божией любви. И во Христе, на кресте, небо примирилось с землей. Хотя, так по-человечески, земно глядя, казалось, через среди этого поругания и насмеяния Господа, распятого на кресте, что земля восстала на небо, не принимая креста Христова. Но победа добра над злом совершена. Хотя, может быть, во многих еще сердцах, живущих на земле, зло находило в сердце этих людей себе жилище. Но, дорогие братья и сестры, зло не всемогуще. И зло ограничено всемогуществом Бога, все держащего в деснице своей. Вспомним примеры и ветхозаветные, и новозаветные. Святой праведный Иов. Сатана не мог с ним сделать, с его телом, с душой ничего, кроме того, что попускал ему Бог. На что давал позволение Бог. Вспомним, как бесы, изгнанные из Гадаринского бесноватого, молили, да разрешит Господь им войти в стадо свиное. Даже в свиней, в бесовелесные создания, они не могут войти только по одной своей злой воле. Зло может быть ограничено даже во времени. 18 лет страдала слячина, смотрела только на землю, будучи сгорбленной, не могла воззреть на небо. И в одно мгновение, одной повелением, одним взмахом десницы, Господь разрешил ее от этого недуга. И зло упразднился. И это червь Авраамова стала свободна. И мера попущения на земле, и во вселенной, и в государстве, и в стране, и в конкретной семье, и в конкретной душе, мера попущения зла определяется только одним – проверкой произволения человека, с чем он – с добром или со злом. Это очень важно именно в наше время. Потому что сейчас есть все условия для того, чтобы максимально возлюбить добро. Священное Писание, Божье благовестие свободно проповедуется, ничем не стесненное. Покупай Евангелие, книги святых отцов, читай, назидайся. Ходи в храм Божий, причащайся. Все тебе, человек, создано. Все для тебя устроено. Ты уже не скажешь потом на страшном суде, что, Господи, нельзя было, мне нельзя было читать книги Священного Писания, я не мог причащаться. Все есть. А с другой стороны, да. Максимальное попущение злу. Максимальное разрешение на добро, максимальное попущение на зло. Для чего? Человек Определись, с кем ты. Потому что есть Третий Рим, Святая Русь, Четвертому не бывать. Если Россия оставит православие и Бога, это будет последнее время. Не будет православного Китая, не будет православной Японии, не будет православной Африки. Мы последние. От нас многое зависит. И, дорогие братья и сестры, мы должны также с вами помнить. Вспомните преподобных. Звон не всесильно. Преподобный Зосим Саватий Герман. Мы в житии их читаем. Как видит диких зверей, восставало на них все демонское воинство. Но оно только страховало. Оно ничего не могло сделать. Потому что люди были с Богом. Вспомним Святую Русь. Великое множество, великое воинство татаро-монголов. Маленькая, слабая, еще разрозненная Русь. Но возжалевшая, возлюбившая всем сердцем своим Бога. И победила. Вспомним 1812 год. Полчища Наполеона, которые покорили всю Европу, которая в XI веке отреклась от Христа, признавши папство и католичество, которое отсекло главу для себя Церкви Христа и через это получило то, что получило. И вот это воинство без Бога ничего не могло сделать с воинством, которое с Богом, которое в православии. Вспомним 1941-1945 год, Великая Отечественная война. На Германию работала вся Европа. Все лучшие умы, экономика, деньги, финансы, ресурсы. Все работало на Германию. И она проиграла. Потому что против нее воевали люди, которые, может быть, внешне считали себя неверующими, но у которых были тысячелетние корни православия. И которые обратились к Богу, сплачивая в эти скорбные годы, обратились к Богу, стали открывать церкви. И Господь дал благословение. И победили. И вот мы, дорогие братья и сестры, должны помнить, что зло в мире может иметь Голиафовы и Ливы размеры. Но всегда кротость Давидова и смирение, и упование на силу Бога Несторова это зло побеждает. На стороне зла может быть все. Политика, деньги, финансы, войска. Но со злом никогда не будет Бога. Что Бог зла не сотворил. С людьми Божьими могут не быть войска, могут быть не быть деньги. Люди Божьи могут быть без власти. Но они могут быть с одним самым главным, с Богом. С нами Бог, разумейте языцы, покоряйтесь. Яко с нами Бог. И если языцы нас покоряют, то только по одной простой причине, что мы не с Богом. Вот об этом мы, прежде всего, дорогие братья и сестры, должны с вами помнить. Вот мы помним примеры, и опять же, и Ветхозаветные, и Новозаветные. Когда Бог в основе всего, тогда нация и семья, и человек не в рассеянии. Израиль Ветхозаветный был малым числом, и находился в египетском рабстве, но был с Богом. И Господь возрастил их. Они превозмогли египетское рабство. Они шли через море по суху и питались манной небесной. Но когда ушли от Бога, распяли посланного обетованного Мессию, и благословение кончилось. И что из себя представляет этот народ? Народ в рассеянии. И даже это государство под названием государство Израиль, это не государство, потому что Израиль это переживал. Он живет на территории чужого государства Палестины. Если ты без Бога, ты в рассеянии. Византия, великая православная империя, стала впереди Бога, перестала держать в чистоте преданное Богом православное учение. И опять нация, и опять же империя в России раскололась на мелкие государства, которые сейчас не имеют никакого веса. Сербия. Почитайте письма из темницы святителя Николая Велимировича. Он говорит, сербы, не забывайте Бога. Наверное, сербы забыли Бога, потому что было Косово. И были разбомблены все эти памятники 12-14 века. И если мы сейчас с радостью, благодаря, принимаем памятники от государства, они будут разбомблены, может быть, бомбы уже отливаются. И никакой ЮНЕСКО нас не защитит, если мы будем не с Богом. Богу не нужны памятники, людям не нужен камень. Храмы открываются, а души закрываются для Бога и для ближнего. Вот в чем наша беда. И мы должны помнить с вами еще о том, что Царствие Божие, оно во всей силе, во всей полноте не сможет владычествовать именно здесь, на земле. Потому что если бы это было возможно, Господь тогда в Иерусалиме, в тот празднованный нами день, сел бы на престоле земного царства. Но Он именно потому и не сел, что Царство Божие на земле невозможно. В пределах государства, в пределах даже целой страны, а иногда бывает даже целой отдельной семьи. По какой такой простой причине? А по одной причине, что люди разные и во Вселенной, и в государстве, и в семье. Люди избирают разное, кто добро, кто зло. И даже праведность самого великого праведника, она всегда смешана со злом. Вот почему Господь сказал, что земля и вся дела на ней сгорят. Потому что Царствие Божие – это беспримесное добро, без единой малейшей примеси зла. Так же, как ад – это зло без какого-то малейшей примеси добра. И представьте себе, вот если бы чисто теоретически, так вот механически, Господь всем вложил добро, все делают только доброе, но тогда это было бы насилием над душой тех, кто добровольно избрал зло. И наоборот, представьте, что Господь попустил, что зло восторжествовало во всех душах людей. Это было бы тоже насилие над теми душами, которые добровольно избрали добро. А Господь не есть творец насилия. Господь в любви призывает нас к свободе выбора. Вот почему Царство Небесное, это Иисус объяснил им слово, почему Царство Божие внутри нас есть. Каждой конкретной душе. И территория Царства Небесного – это душа каждого конкретного человечка. И ему открыт вот этот выбор. Но почему человек в этом выборе очень часто выбирает зло? Потому что зло не требует креста. Потому что к любви, к Царству Небесному – Богу, прошедшему крест, можно идти только через крест. А человек креста не хочет. Одно такое, а почему не хочет? А он хочет небесного царствия. Он хочет быть не... он хочет не земного царства. Он хочет быть в земном царстве. И более того, сам быть в нем царем. По гордости своей. Потому что вершина греха – это гордость. Вот преподобному Антонию Великому было видение. Явилось множество сетей, козней дьявольских. И он вопросил: «Господи, кто может это все пройти?» Ему был ответ: «Смирение». Вот сейчас перед нашими очами запутанные козни лукавого. И порой не знаешь, как поступить в ту или иную ситуацию. Так вот, человек, если ты не будешь смиряться, ты эти сети не пройдешь. Гордостью их не преодолеешь. Иоанн Лествичный в 26 слове о рассуждении сказал: «Ныне время, когда требуются особые духовные дарования, требуется особое водительство непосредственно благодатное Божие». Но, там сказано дальше, «но за лицемерие и возношение люди этих дарований не получат. Они будут совершать телесные подвиги, но плодов от них не обретут за возношение и лицемерие». И ведь почему не будет, вот святыми отцами подсказано, почему не будет наставников духовных в последнее время? Не потому, что у Бога есть недостаток в чем-то. Нет, у Бога никогда ничего недостатка не бывает. Но для чего существуют Божьи наставники? Для того, чтобы помогать людям учиться. А зададим себе вопрос: а вот хочет ли человек учиться? Богу дано все для спасения. Господь пришел на землю, основал церковь, дал ему непогрешимое чистое учение, дал благодатные таинства. Он создал церковь как некий такой кровеносный сосуд, где в постоянном ученичестве ученик от учителей святых отцов и от самого Бога получает учение. Но человек не хочет учиться. Он хочет учить. Получается вот этот самый тромб гордости, стопор, не циркулирует кровь по сосудам, не усваивается вот это вот учение Божие. И что происходит? То, что сказал святитель Феофан Затворник: в последние времена будет, что ни страна, что ни город, а будет время, что ни голова, то свое учение. И буйство самочинной веры рождает уродство жизни, нравственного каждого конкретного человека. У Авва Дорофея сказано, что есть состояние разное, есть грехи, есть состояние духовное, душевное, вернее, в котором человек человеку еще может помочь. Но бывает, у Авва Дорофея написано, состояние, когда от человека врачество уже невозможно. Это вот как раз у Авва Дорофея сказано, что когда будут люди, которые будут говорить: а кто такой Макарий? А кто такой Петр и Павел? А что такое Святая Троица? Речей безумен, есть Бог. Потому что гордость рождает безумие, а безумие – это следствие неверия, как производительное собственной веры. И вторая причина, по которой исхудевает и не будет, или очень мало будет наставников. Для чего существует наставник? Для того, чтобы помогать человеку найти волю Божию. А Иоанн Лествичный в том же слове говорит о рассуждении, что Бог промыслительно сокрывает от человека свою волю, потому что знает, что узнав ее, человек ее не исполнит. И будет иметь первый, последний грех больше первого. Поэтому в последние времена будут наставники для немногих. Это будет совершаться все в тишине. Это не будут старцы, которые будут ездить автобусами. Это будут люди, с которыми будут говорить от сердца к сердцу. И только с теми, кто будет желать учиться и будет желать слышать. И в тех условиях, если самому наставнику будут интересны люди, а не он сам в себе. Вот при этих условиях. И, но, дорогие братья и сестры, вот в этом отношении очень хороший пример как раз именно для нынешнего праздника. Святое царственное семейство. Государь-император Николай II, царица Александра и великие княжны и царевичи. Вот уж действительно люди, которые не отреклись небесного царства, отрекаясь от земного. И посмотрите, что им помогло это сделать. Полное доверие к Богу, любовь к Богу, к Его заповедям, исполнение этих заповедей, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. Царю вот говорят, ой, мы прославили царя только за его кончину. Не за его жизнь, а за его кончину. Позвольте. Еще в 1903 году в Сарове Паша Саровская сказала царю, царь, еще в 1903 году с тобой будет вот то, то, то и то. И он вышел от нее в слезах. Он все знал, что с ним будет и будет с его семьей. Еще в 1903 году. И поэтому, когда случайно, во время какого-то праздника за салютом, по ошибке выпустили какую-то бомбу настоящую, и она разорвалась рядом с ним, он был спокоен. Потому что знал, что ничего с ним именно сегодня не случится. А случится вот тогда, когда ему сказали. И зная об этом, он прошел свой путь четко. Не малодушествуя, не унывая, не меняя страну. В России меня убьют, тогда я поеду куда-нибудь в Англию или в Германию. Нет, я останусь здесь. И по совести сделаю то дело, которое поручил мне Бог. Представим себе себя на минуту. Вот тебе человек сказал, что через 14 лет всю твою семью убьют. Что ты будешь делать? Как ты проживешь эти 14 лет? Подумай, и вот ты поймешь, в чем разница между теми, кто отвергает земное царство и избирает небесное, и тобой. Это вопрос каждому из нас. Дорогие братья и сестры, от этого выбора мы никуда не уйдем. Мы не спрячемся ни в какие леса, ни в какие катакомбы от этого выбора. Преподобномученики Вениамин Никифор нам это прекрасно показывает. Ушли они в пустыню Каргопольских лесов. И что? И злые сердца, и злые языки выдали их, и их нашли, и заживо сожгли. Неужели при нынешних этих электронных технологиях нас где-то там в пещерах не найдут? Найдут, если мы будем без Бога. И наоборот, жития святых нам показывали, что если человек с Богом, гонители бегут, заходят в ту пещеру, в которой ты находишься, видят тебя в упор и одновременно не видят, что Бог сохраняет. В кровах своих, если ты с Богом, если ты Ему веришь, если ты исполняешь Его заповеди. Вот этому мы, дорогие братья и сестры, должны с вами научиться. И вот еще хотелось бы вспомнить вот о чем. Ведь то время, вот это вот Голгофские страдания, 2000 лет назад, они очень напоминают то время, в котором живем мы с вами, дорогие братья и сестры. И что было тогда? С народом богоизбранным, израильским. Свои собственные духовные вожди предали свой собственный народ. Они сказали, не имеем царя, кроме Кесаря. Предали себя оккупантам. При всей своей внешне исповедуемой вере. И сам народ сказал, нам нужен варал, разбойник. Нам нужна разбойная заповедь, а не Божья. Так легче жить. И дети, они еще совсем недавно возглашали Осанна Вышний. И что произошло? Собственные родители сказали про этих детей. Кровь его, Спасителя, на нас и вот на этих детях. Дети от чистого сердца славили Бога, а родители навели на них кровь. И мы наводим на своих детей кровь Господа, если живем верой лицемерной. Они в чистоте своего сердца славят Бога, но мы можем навести кровь Спасителя на них, если будем жить фальшиво и лицемерно. Вот и наше время – то же самое. Собственные вожди предали свой собственный народ, наше государство. И мы, конечно, живем в условиях 90-летнего геноцида собственного народа, который не защищен никак, ни политически, ни социально. Простая статистика. Около 90% пенсионеров выживают сами по себе, без участия государства. И пусть нас не смущают, не отдавая, вернее, не обманывают, не отдаваемые храмы, не вкладываемые деньги. Это еще не ставленные свечки на подсвечники наших государственных деятелей. Это не главное. Одной рукой отдается храм, другой рукой делается то, что калечит душу, приходящую в храм. Подписывается законопроект о разрушении образования, всего, обороны, медицины, всего. И ведут они от христианских алтарей снова кумирням разврата и безнравственности. Смутное время. 612 год был уже Дмитрий. 2012 год снова свои уже Дмитрий. Потому что Господь сказал, по плодам судите. Не по намерениям, не по участию в попечительских советах, а потому, что ты конкретно делаешь для людей, для Бога, для церкви. Помогаешь ты правильно душе. Какой смысл во многих храмах, если в храм будут приходить люди, которые не видят своего греха, которые хотят жить во грехе? Количество математически ничего не изменит. Изменит только живая душа. Вот мы будем вспоминать Тайную Вечерю. Вот там живой Бог соединяется, или, по крайней мере, должен соединиться с живой душой. А наша жива душа, жива, или она действительно вот поддается вот этим соблазнам, этим вызовам нынешнего времени. Но, тем не менее, я ведь эти времена, эти параллели вспомнил не для обличения. А вот для чего. Посмотрите. Когда, казалось бы, тогда в Иерусалиме все по-человечески было разрушено. И даже сами апостолы говорили, а мы-то думали, это тот самый Мессия, который нас спасет. По-человечески казалось, что все кончено. Но по-божьему все только начиналось. Именно в этот момент, когда над Господом смеялись, когда внешне, по-человечески, в этом мире злом добро было поругано, в духовном мире торжествовалась победа добра. Потому что именно в это время Господом из ада были изведены все ветхозаветные праведники в Царство Отца Небесного. И именно в это время пришел в Царство Небесное первый новозаветный праведник, благоразумный разбойник. И через что он пришел в это Царство Небесное? Он не ездил в паломничество. Он попал в Царство Небесное без генеральной исповеди. Он не окунался в источник. У него не было в доме большого иконостаса. Ничего этого не было. Что у него было? У него было смиренное сознание собственных грехов, желание понести все то, что будет ему послано за грехи, и он это понес, ему перебили болью. Было очень больно. И он не жаловался. И среди всеобщего отступления, самое главное, он исповедовал Бога. Сказал, помяни меня во Царстве Своем. И причем, смотрите, смиренно, помяни, только вспомни во мне Царство Небесное. Я его не достоин, ты меня только там вспомни. Вот какое смиренное мнение о себе. И Господь сказал, что вот именно вот за это ныне будешь со мной в раю. Вот и тебе, человек, который и сейчас ты живешь вот среди этого зла, победа добра только начинается, она для тебя открыта. Вот только имей вот это вот смирение, желание понести все смиренно за твои грехи, и перед всеобщим отступлением от добра будь добрый. Сохрани в себе вот эту веру. Это самое главное. Если сам Господь говорит, что когда я приду на землю, обрящу ли веру на земле, Он это нам как раз дает некое задание для спасения. Что Он сказал, что оказывается, уже в наше время спасение заключается в том, чтобы веру соблюсти и жить в ней нелицемерно. чтобы не было у нас вот этого неофарисейства. Внешне все тик-так, а внутренне все наоборот. И мы должны помнить, дорогие братья и сестры, что во все времена и в год, когда распяли Христа, и в год, когда римскими легионами был разрушен Иерусалим, и в год, когда был разрушен Константинополь, и в год, когда пролилась кровь во Французской революции, и в 1917 год, и в 1941 год, и в 1991 год, и, надеюсь, в 2011 год все так же раздавалось: «Христос воскресе!» Победа вечности совершена. Даже если, видимо, на земле зло пытается представить себе, что оно побеждающее. Нет, оно погибло. И да, были времена, когда, казалось бы, на земле слова «Христос воскресе» были почти что не слышны. Потому что убивались праведники, разрушались церкви. Но именно тогда наиболее слышнее был слышен голос, победное пение ангелов и святых Божиих, престола Божия, «Христос воскресе». И это вдохновляло земных исповедников нести свой крест. И именно про них вот сказано в Откровении Иоанна Богослова, 7 и 9 главах. «И вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах». И заметьте, с пальмовыми ветвями, как вот мы сейчас с вами стоим. В руках своих. Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли, убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они уже не будут ни алкать, ни жаждать. И не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. И отрет Бог всякую слезу с очей их. И вот если мы это держим в аре, мы хотим показать себе и Богу, и окружающим нас людям, что мы не унылые хлюпики, а мы победители, Мы племя победителей, потому что мы племя Божие, причастники победителей добра. Но это путь крестный, потому что с помощью его мы начали. Победа добра началась со креста, своего собственного креста. И не будем сравнивать кресты. Нельзя говорить, что у одного крест больше, у другого меньше. Бессмысленное сравнение. У каждого именно тот, который нужен ему. И мы сейчас, дорогие братья и сестры, тоже на развилке, как и вот тогда Господь. Идя в земной Иерусалим, он прекрасно понимал, что это промежуточная остановка. Дальше ему через крест идти в небесный Иерусалим. Также и мы должны понимать, что наша земная жизнь, что бы нам Господь в ней не послал, это промежуточная остановка. А идти нам в терпении и смирении, и в доверии Богу, к Царству Небесному. Аминь. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!